Это самое сложное. Я об этом думал уже не один день после того, как вы пригласили меня на передачу, как рассказывать про картинки в радиоэфире, да?
Как объяснить, что такое красный цвет?
Да, объяснить, что такое красный свет. Но это отсутствие цвета. Это долго. Знаете, возможно, я пойду немножко поперек вашего сюжета или сценария. Мне хотелось бы, ну, не только здесь в передаче, а в принципе уже давно хочется, я этим занимаюсь, навести некий порядок в определениях, чуть-чуть придать стройности тому, что мы называем искусством и так далее. Мы же все-таки возвращаемся в европейское культурное пространство. А европейская культура – это все просто, логично. Между чем-то одним и чем-то другим всегда можно протянуть причинно-следственную связь. Да? Вот. Поэтому есть предложение вот заканчивать с этими софистикой, жонглированием какими-то любимыми концепциями, с представлением о том, что искусство – это такое, ой, что-то воздушное, или это что-то такое богемное, или это что-то недоступное. Вот. Если позволите, я такой маленький набор определений дам. Возможно, он затянется на передачу, но если нет, нам, наверное, будет после этого проще общаться.
Да, с удовольствием послушаем.
Да, спасибо. Что такое культура? Культура — это вот все, что нас окружает, да, начиная от стола, за которым мы сидим, микрофона, в котором мы говорим, и заканчивая сценариями, протоколами и договоренностями, по которым мы вот с друг другом общаемся, взаимодействуем и работаем. Культура — это образование и воспитание, то есть знания и традиции, факты и опыт. Опыт, который позволяет этими фактами, с помощью этих фактов что-то делать. Искусство — это квинтэссенция культуры в данный момент. Причем, обращая внимание на данный момент, да, то есть мы находимся в процессе, когда создаем некий культурный объект, который потом, возможно, станет шедевром. То есть, когда мы сегодня про сегодняшнее говорим гениально или шедеврально или еще как-то, скорее всего, мы ошибаемся, с этим еще физики в 20 веке разобрались. Да, невозможно быть объективным, находясь внутри процесса. С другой стороны, искусство — это, конечно, один из способов нашего взаимодействия с мистическим, с необъяснимым. То есть красиво, некрасиво, нравится, не нравится — это же понятие, которое невозможно никак измерить.
Или за... Прошу прощения. Да. Или задействование этого мистического в себе внутри. Да,
да, совершенно верно. Вот. То есть в любом случае получается, что искусство — это еще эстетика, эстетизация чего-то. Вот чего эстетизация? Для себя я делю искусство на три подвида, скажем так. Да? Есть искусство эмоциональное, есть искусство декоративное и есть искусство актуальное. Ну, с эмоциональным, мне кажется, уже по определению все понятно. Это та ситуация, когда автор просто не может чего-то не делать, он не может не поделиться каким-то своим состоянием, и он, как правило, особо не задумывается о том, что он делает, как он делает, он просто это делает. Декоративное искусство — это, обычно это слово такое уничижительное, но на самом деле давайте к нему отнесемся как к техническому термину. Это, собственно, вот то самое ремесло, которое есть. Это ответ на запрос общества.
Но, в принципе, любое искусство художественное, наверное, оно декоративное, если
нет, ну вот,
в терминологии.
Да. Давайте я закончу. Да? Это да, ответ на запрос общества. Да? Это оформление того, что хочет общество, что хочет зритель, оформление со всем мастерством, со всем необходимым опытом, да, с тем, который наработан. А вот актуальное искусство — это то, что формирует запрос общества. Это передовые пограничные разработки. Это то, что будет понятно всем завтра, но актуально важно уже сегодня. В какой-то момент в истории актуальным была эстетизация реальности. То есть реализм — это было революционное искусство. Просто картинки бытовые, натюрморты — это было свежо. Потом наступило время эстетизации впечатления, ну, импрессионисты. То есть это тоже был шаг вперед. Сегодня актуальное искусство — это эстетически оформленная мысль.
Спасибо. Боялся вас перебивать просто.
Да, спасибо, что дали закончить.
Хорошо. Можно ли тогда в контексте того, что вы сказали, называть искусством и то, что сейчас создаются вот какие-то... проводятся какие-то эксперименты с искусством в той же зоне АТО, среди тех же и военнослужащих, и людей-волонтеров, которые туда ездят. Создаются музыка, какие-то картины, песни, некое народное творчество, которое, возможно, станет, возможно, не станет шедевром. Но можно ли назвать это искусством?
Ну, если это эстетизация сегодняшней культуры, то да, к какой части искусства это относить? Я думаю, что это вопрос не ко мне по двум причинам. Во-первых, я не искусствовед, не культуролог, не социолог, я художник. А во-вторых, я уже сказал об этом, мы сегодня в этом находимся. Да? То есть мы об этом можем судить, когда станем более объективными, когда пройдет какое-то время. То есть в идеале, я думаю, что это будет оцениваться следующим поколением, наверное.
А есть ли такая, ну что ли, направление или такая идея, что искусство навевается временем или событиями, которые происходят? Вот это именно самое то актуальное, о чем вы говорили, да? Или это уже какое-то течение?
Ну, вы сами отвечаете на свой вопрос. Для меня, вот я же определил, для меня актуальное искусство сегодня, да, самое передовое, это эстетически оформленная мысль, то есть... Есть там мысль, значит это важно, это нужно, это то, с чем мы работаем. Если там мысли нету, ну, наверное, это декоративное искусство, но это же неплохо. Я же не ценю в категориях плохо-хорошо. Я просто пытаюсь как-то разложить по полочкам, чтобы было понятно, вот это здесь, вот это здесь, вот это здесь. Более того, я в этом смысле не революционер. На этом построена вся наша европейская культура, начиная со времен Аристотеля, который придумал, вот, написал юзер-мануал по логике, и с тех пор все пошло-поехало. Некоторые об этом забывают, но...
Мануал по логике?
Ну, конечно. Ну, Аристотель придумал
интересно.
Логику.
Да, но он не знал слова «мануал», я думаю.
Ну, я так... Руководство по эксплуатации. То есть, по сути, ну, то, что называется там сборник произведений «Органон», это очень по-простому руководство по эксплуатации. Он ввел понятие «равно», «больше», «меньше», «множество» там, и так далее. Логические операторы, то, что сейчас тем... Чем сейчас пользуются программисты. Это все оттуда, это все никуда не девалось. Это 2500 лет постепенно развивалось. То есть европейская культура, это не так, как нас учили там в советских школах. Понятно, почему это делалось. Европейская культура — это не какой-то сундучок, который один пришел, что-то положил, второй пришел, что-то положил, третий пришел, что-то положил, а потом там мы приходим и оттуда берем то, что нам нравится. Это последовательное развитие неких концепций.
А почему мы тогда пытаемся принять именно эту европейскую культуру? У нас же тоже есть вот славянская, да, какая-то культура, у них же тоже есть у них. Теперь у них тоже есть какая-то вот этот сундучок или логическая последовательность.
Я бы опасалась с определениями славянская культура сейчас.
Ну, я пытаюсь как-то вот европейская и неевропейская.
Ну,
хорошо,
под европейской я подразумеваю гораздо более широкую вещь. Смотрите, есть европейская, есть там, назовем ее, китайская. Да?
Ну,
то есть то, что я называю, вы же вот прослушали, наверное, 2500 лет, я не зря назвал. То есть что такое европейская культура в развитии 2500 лет, начиная от Аристотеля? Это из Соединенные Штаты Америки, скажем так, это и мы. Это то, что базируется на общих принципах, да? На таком эффективном понятии, как честность.
То есть, говоря о том, что мы принимаем европейскую культуру, мы, в принципе, то есть, ничего не принимаем, мы и так в ней есть.
Да, так я же с самого начала так и сказал.
И вот, возвращаясь к вашим произведениям, у Андрея очень много таких, я бы назвала это словом, троллинговых работ относительно происходящих событий между Украиной и Россией. И вот я бы хотела спросить, во-первых, о целях, которые вы перед собой ставите, когда создаете эти работы, в первую очередь. И второй вопрос — это является ли искусство для вас средством коммуникации? То есть я знаю, что для многих оно действительно является средством коммуникации. Пытаетесь ли вы общаться таким образом, может быть, с той же даже Россией?
Нет, не пытаюсь, наоборот. Это строительство культурной стены.
Интересно.
Почему?
Потому что в тех терминах, которые я сейчас пытался ввести в наш разговор, да, у нас сейчас обострение культурного конфликта. Есть европейское культурное пространство. То есть я понял, почему вы говорили славянское и европейское, не привязываясь к географии. Да, то есть под европейским мы поднимаем, давайте я скажу, там англоязычное и другое. Да, причем начиная с древнегреческого. Уже становится понятнее, да, о чем я говорю. Вот есть европейское культурное пространство, которое живет по определенным законам. И есть у нас на северо-востоке рабовладельческая империя.
О как?
А как?
Хорошо.
Вот. И у нас с ними произошел культурный конфликт, вот он обострился еще. Сейчас он проявился для всех, и мы для себя выясняем, наконец-то, красивые налево, умные направо. Да?
То есть у нас сейчас не рабовладельческая такая структура?
Да нет, конечно, и не было никогда.
Даже когда мы были в составе?
Ну как, они оккупировали нас. Ну мы же никогда... Мы же никогда... Вы вводите меня в состояние истории. Давайте я тогда определю...
Вернемся.
Давайте опять же разберемся в терминологии.
Давайте разбираться в терминологии. Да, есть вот такое государственное образование 300-летней давности, 300 лет проекту российской карго-культуры. То есть, вот сейчас мы еще потянем за ниточку, почему карго-культура, это еще отдельный разговор для отдельной передачи. Давайте
мой любимый термин.
Вот, значит, ситуация, для меня ситуация простая. Неважно, там, рабовладельческая, давайте не будем вдаваться в эти подробности тогда. Для меня, для нас это варвары. Потому что они, их способ взаимодействия внутри, их государственные институты, их общественные институты, они гораздо менее эффективны и, очевидно, строятся на других принципах, чем у нас. Как сделать... Ну, и варвары агрессивные. То есть это же очевидно. Как сделать так, чтобы они к нам не лезли? Мы же не собираемся их уничтожать, вот прям выводить там по всей их территории. Нам это не нужно. Нам нужно просто, чтобы они нам не мешали. Не мешали на всех уровнях. Моя задача – уровень культуры. Вот мои произведения, у нас есть даже такое давно работающее культурное учреждение, университет с Олегом Тистолом, мы организовали 2 года назад, которая занимается вот в том числе и возведением культурной стены.
А как там, может, хоть с кем-то из коллег из России сотрудничаете или, может, как-то там обмениваетесь, там переписываетесь?
Ну, есть отдельные герои, но это единицы. Дело в том, что ну, в современной России, да и в прошлой, и с нашей европейской точки зрения нет художников, нет культуры. Ну, вот по той же причине, по которой я сказал. То есть они делают вид, что они выглядят как европейцы. Вот. Но на самом деле там нет политики, там нет общества. Вся так называемая интеллигенция – это люди, которые себя сознательно, изначально загоняют в ситуацию общественных изгоев. Даже не оппозиции, а общественных изгоев. То есть обсуждать с ними нечего.
Угу. Интересно, спасибо.
Пожалуйста.
Ну, да, действительно, сейчас в данный момент...
Ошарашен.
Да, несколько ошарашен. Ну, даже не только меня, потому что ведь существует некое мнение, что российские писатели самые лучшие в мире, российские...
Ну, никто так не говорил.
Ну, это говорилось нам. Возможно, на протяжении 23 лет.
Это пропаганда. Понятно, что пропаганда.
Но люди живут вот в составе, вот до сих пор в этом контексте.
Ну, безусловно. Конечно. Ну, вот
все, что
именно поэтому мы для себя определили такую задачу, пора расчистить территорию. Понятно, что у нас есть определенная сложность и с терминологией в частности, и с мировоззрением вообще. Почему она? Почему эта сложность возникает? По двум причинам. Во-первых, мы от культурного центра, да, нашей европейской цивилизации находимся достаточно далеко, можно сказать, на границе, мы сейчас фронтир европейской цивилизации. С другой стороны, вот это вот рабовладельческая империя, она занималась очень долго пропагандой себя. Да? И мы к ней ближайшие. То есть мы максимально были подвержены этой пропаганде. Вот. И почему культуру с нашей точки зрения этой рабовладельческой империи можно определить как карго-культуру? Да потому что они берут внешние признаки и имитируют их, не задумываясь о внутренних взаимодействиях, о внутренних причинно-следственных связях, о настоящем, что породило, да, живое, что живое породило, для каких целей, вот эту вот самую вещь.
А можете пример привести?
Да сейчас объясню, да, вот как раз вы проговорили про русских писателей, почему они были так популярны, почему их так восприняли, потому что их перепутали.
Перепутали?
Смотрите, Лев Толстой, «Война и мир», да? Тут нужно просто немножко, если так сразу мне на слово не поверите, слегка углубитесь, посмотрите, что воспринимается европейским нормальным обывателем под определением «исторический роман». Насколько это четкая, конкретная биографическая вещь, насколько это всегда привязано к реальности. То есть европейский обыватель, когда видит бирочку «исторический роман», он считает, что это все про настоящее. Вот. А Лев Николаевич же написал фэнтези, ну вот по большому счету. То есть у него даже там реальные исторические персонажи типа Наполеона и Кутузова, они же полностью выдуманные им. И когда европейский обыватель смотрит, читает этот роман как настоящий и читает там вот про эту, про эти взаимодействия Наташи Ростова, например, Болконского, он понимает это все за чистую монету и думает: «Ух ты! Какие же у них там взаимоотношения? Как же нам там до них далеко?» А на самом деле это фэнтези.
И на самом деле такого не происходило. Ну, я читала «Войну и мир», конечно, я тоже воспринимала...
Я думал, Мария сейчас скажет, я видела, как это происходило на самом деле.
Ну вы же понимаете, что мы не будем раскрывать отношения достаточно надуманные. Та же самая ситуация и со вторым писателем, который наделал столько шума в Европе, с Достоевским. Достоевский описывал реальность рабов, существующих вот в этом состоянии постоянного унижения. То есть тут как раз другая ситуация. Он описывал реальный мир, который европейский обыватель не мог себе представить, что такое существует в реальности. Да, он же считал Россию как некое продолжение европейской культуры. То есть там все может быть чуть-чуть хуже, но в принципе все базируется на таких же взаимодействиях, как у нас. Поэтому там «Преступление и наказание» воспринимается европейским обывателем как героический интеллектуальный подвиг автора. Тем более еще как раз был Фрейд свеж. Насколько мужественно автор копается в своем самосознании, как он не боится куда глубоко занырнуть и откуда выныривает из закоулков своего...
А простите, когда был Фрейд свеж?
Ну, в начале 20 века.
А Достоевский?
Ну, увлечение русской литературой, да, началось в Европе в 20 веке. Я вот почему говорю. То есть Достоевский, конечно, постарше формально.
Чуть-чуть, да.
Да, но...
Позвольте тогда задать следующий вопрос. Может ли художественная культура, давайте вернемся все-таки, говорить языком пропаганды? И чем отличается пропаганда непосредственно от культуры? С вашей точки зрения.
Пропаганда — это, ну, это штука, которая у нас неэффективна, она нам не нужна.
Ну, эффективно, если позволите. Эффективно, но нам она не нужна.
Российская пропаганда эффективна.
Ну
российская,
да, их...
И украинская пропаганда тоже существует. Так вот, но я и хочу, уже, собственно, узнать. Да,
нет, это пережиток. Ли. Это пережиток, тут даже обсуждать нечего.
Она в художественной не культуре как она существует? Ну, существует
как,
ли она?
Что такое пропаганда и что такое художественная культура? Если вы четко определите для себя два этих понятия, вы сразу поймете, что они никак не пересекаются.
Будем надеяться, что это именно так и есть. И напомню, у нас в гостях Андрей Зелинский, художник и культуровед.
Да, привет.
Возвращаемся в студию Грамматического радио. Алексей Бурлаков, Мария Завьялова. Продолжаем пытать художника Андрея Зелинского по поводу культуры и пропаганды. Я все-таки хочу услышать. Да, я все-таки хочу услышать у вас ответ, потому что я сам далеко не художник, и таким вообще, наверное, и не смогу стать. Все-таки, как можно донести какую-то мысль, если она не является какой-то вдохновением, как можно донести эту мысль через художественное ее исполнение, то есть через рисунки, через творчество, как вы думаете?
Ну как, есть мастерство, есть технологии. Дело в том, что, в принципе, к сегодняшнему дню художники закончили отвечать на вопрос «как». Это продолжалось много веков. Как передать что-то? Да, то есть с помощью каких красок, с помощью каких техник, с помощью каких инструментов, с помощью там, каких движений рук, приемов и так далее. У нас есть колоссальный технологический опыт мастерства, ремесла. Поэтому совсем не обязательно и даже наоборот нежелательно, напоминаю, сегодня актуальное искусство – это эстетически оформленная мысль. То есть вы берете, думаете, вы ее придумываете, а потом, пользуясь всем тем, что у вас есть, у нас есть, у всех, выбираете необходимую технологию, необходимую технику и доносите.
Придумываете технику?
Придумываете, да, комбинируете.
Спасибо.
Пожалуйста.
А вот вы сказали, что перестал отвечать на вопрос «как». Культура, искусство. А на какой вопрос она сейчас отвечает?
Нет, я имел в виду, может быть, я не совсем четко выразился. Актуальным был вопрос, как это сделать довольно долго. Да? То есть, как сделать так краски, чтобы они не выгорали? На чем, на куда эти краски наносить?
Там, техническая на холст, сторона.
Да, да, техническая, технологическая сторона. Более того, сейчас, пока об этом мало говорят, но мне кажется, что это совершенно очевидно. Некоторые художники 20 века, которые обывателям воспринимаются как гении, да, но им сообщили об этом, они же на самом деле вышли далеко за пределы непосредственно гениального изображения. Что нам дал Дали? Да, Дали — это гениальный маркетинг в искусстве.
А давайте на шаг назад, если позволите, да. Что такое гениальное изображение?
В смысле?
Вы сказали только что, да?
Какое изображение считаете гениальным, наверное, хотел спросить.
Какое я изображение считаю гениальным?
Ну да.
Ну, которое отвечает всем вышеперечисленным требованиям, о которых я говорил в самом начале. То есть квинтэссенция культуры сегодняшнего дня максимально эстетически оформленная.
Так, а меня все-таки очень интересует, почему Дали это не шедевр, не...
Нет, вы неправильно поняли. Я не имел в виду, что он рисовал плохие картины. Я имел в виду, что, например, с моей точки зрения, гораздо важнее конкретно его картины, это то, что, как он организовал производство своих работ. Энди Уорхол не зря называл свое творческое объединение «фабрика». Если внимательно посмотреть, там поставлено на поток производства. Пикассо – то же самое. То есть, вот, например, эти три имени, если к биографиям этих художников подойти более широко, да, не с искусствоведческой точки зрения, а с общественной, с маркетинговой, с менеджерской, с производственной, с технологической, то вы очень быстро увидите, насколько расширили инструментарий художников три этих выдающихся человека.
Спасибо.
Да, очень интересный такой экскурс.
Я напоминаю, что у нас в гостях художник Андрей Зелинский и в эфире программа «Киев-Донбасс». Возвращаемся в студию «Грамматического радио». Алексей Бурлаков и Мария Завьялова. И мы продолжаем пытать художника Андрея Зелинского на предмет культуры.
Заканчиваем,
да. Катуваты. Мария?
Да, хотелось бы вот спросить в самом начале нашего разговора. Вы сказали, что Украина возвращается в европейское культурное пространство. Она в нем отсутствовала? Сколько времени она в нем отсутствовала?
Ну, как минимум 100 лет.
Это с начала оккупации?
С начала оккупации. Прямо вот с языка сняли, конечно. Более того, ну вот это вот Олег Тистов замечательно подметил. Собственно, пауза даже обозначена литературно. Булгаков «Белая гвардия». Да? Вот эти все офицеры, которые сидят на Андреевской спуске, пьют водку, играют на рояле там и предаются всяким... другим ностальгическим чувством. Это же книжка про Гиркина. Это же Гиркин. А в это время, конкретно в это время, буквально в нескольких кварталах, там, братья Кричевские, Нарбут и прочие организовывали академию, художественную академию, которая прекратила свое существование, но не формально, а фактически, буквально через несколько лет.